Борьба Иакова. Остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и пострадал. Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеком одолевать будешь». И сказал: «Отныне имя тебя будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». Эти слова в Ветхозаветном Священном Писании имеют огромный, можно сказать, вселенский смысл. Слово «Израиль» сохранилось на века и постепенно дало имя всему народу. И не только всему народу, но и стране. И когда страна после почти 2000-летий отнятая от народа, была возвращена ему по промыслу Божию, то получила наименование, и сейчас на всех картах так пишется, и все народы так называют, а именно Израиль. Что это значит? Это значит богоборчество. Почему? Почему вдруг так случилось, что Иаков, после того, как он отслужил и заслужил двух жен у брата своей матери, значит, у дяди своего Лавана, и когда потом в конце уже уходил, ушел так, что, не сказав никому ничего, и потом Лаван пришел за ним и догнал его, и была немножко холодная такая нотка во всем этом расставании. Но они помирились все-таки, благословили друг друга. И вот вдруг такое странное явление. Некто боролся с ним. Некто. Это значит, он не знал, кто. Он не знал, почему. Не знал, в чем дело. И как это было. И что это было. Библия говорит так, что можно представить себе, что это нечто вроде какого-то ночного видения, что это, может быть, был сон, и что он боролся во сне. Но это не сказано прямо и определенно. Явно, что это была какая-то мистическая борьба, борьба не этого мира. Борьба, которая была начата этим некто, и этот некто потом сказал эти слова, что ты будешь не Иаков, а Израиль, потому что боролся с Богом. В чем смысл всего этого? В том, что человек после своего грехопадения самым фактом этого греха в раю и самым фактом изгнания из рая оказался не чадом Божиим, а врагом Божиим. И что эта вражда человека с Богом, которая явилась результатом такой же вражды Люцифера, ангела света, как он был, а теперь сатаны, спасший с неба на землю, как молния, по словам Христа Спасителя. Вот он, этот сатана, принес это всю, эту борьбу с Богом вообще в весь мир, небесный и земной. И с этого началось грехопадение человека после искушения его этим явившимся ему борцом Божиим в виде змея. Глубокая символика всего этого, в том числе и образа змея, этого живого существа, которое явилось на свет, судя по тому, что сказано в Библии, не в первом творении, когда все было сотворено до грехопадения, а уже потом, и это было образом того, кто стал хищником и паразитом, паразитом на Божьем творении, исковеркал все Божье творение вот так по образу этого змея и по образу всех других животных, которые оказались также с тем или иным видом борьбы с добром, борьбы с Богом. И затем, после долгого рассказа о том, как странствовал человек на земле и как понемногу был избранный народ, избранный Богом, и этот избранный Богом народ оказался в то же самое время, ибо ему дано было это имя, Израиль, и богоборцем. Богоборцем с тем, кто его избрал. Но надо обратить внимание на то, что в Священном Писании не открывается, кто именно тот, с которым Иаков борется. И вернее даже сказать так, что Иаков видит, что кто-то с ним борется, и он, естественно, отвечает на эту борьбу. То есть, другими словами, борьба начинается не со стороны Иакова сознательно. Он не знает, кто это тот, кто с ним борется. Он некто, неизвестный. И, чувствуя это, он, Иаков, сопротивляется, идет борьба. Борьба с, можно сказать, невидимым, потому что это было видение, которое было неопределенно и неопределенно осознано и понято, и не было вполне ощутимо. Кто это? Почему? Как? Он сам это открывает в конце уже этой борьбы, когда не мог он одолеть Иакова. Борьба Иакова была так сильна, что даже сам этот невидимый оказался слаб для того, чтобы победить Иакова в этой борьбе. И тогда, вместо того, чтобы продолжать борьбу, он употребил свою мощь и коснулся бедра Иакова силой своей. И повредил, как мы слышали, бедро Иакова. И он стал хромым на всю свою дальнейшую жизнь. Эта хромота напоминала ему, что произошло. И кто был тот, кто боролся с ним. И чтобы он это понял, и чтобы он это знал, ему было сказано: твое имя будет теперь не Иаков, а Израиль. Слово «Израиль» означает борьба с Богом. Борец с Богом. И это имя стало именем и Иакова, и всего его потомства, и в конце истории до наших дней страны, обетованной земли, той самой библейской земли Авраама, теперь называется Израиль. Борьба с Богом. Как это понять? Явление невидимого Творца Вселенной, вызвавшее эту борьбу, говорит и явно показывает, что сила Божия, сила Творца хочет поставить назад на свое место сотворенного им человека, туда, где он был, в рай небесный. И для этого вызывает его на борьбу с собой. Потому что эта борьба с собой есть выражение того, что произошло в раю. Выбора плода не жизни, а познания добра и зла. И вот Творец начинает то, что мы называем промысел Божий. Промысел Божий, который отличается от воли Божией тем, что в то время как воля Божия, как мы знаем это хорошо, не хочет никакого зла вообще, промысел Божий принимает во внимание самый факт, что зло уже есть, избранное дьяволом и потом человеком. Потому что в свободе, данной ради любви, этот человек употребил свою свободу, свой дар свободы не в том направлении и избрал зло. В чем заключалось это зло? Это зло заключалось в том, что он взял плод, который был уже так испакощен этим хищником, этим паразитом на Божьем творении, что оно стало носителем жизни своей в себе, и если кто-то брал это как свой плод и как пищу, неминуемо поедал его собственную жизненную силу. Это было начало основ жизни на грешной уж земле, которое наука называет борьба за существование. Вот борьба. И эту борьбу тому, кто начал жизнь народа, который потом в недрах своих родит того, кто спасет мир, Спасителя, он почувствовал на себе борьбу с этим выбором, борьбы за свое собственное существование. Показал ему, что значит вот так бороться за свое существование, потому что в этом сути смысл первородного греха. Я должен себя накормить чем угодно и кем угодно. Ах так? Так вот смотри, вот что значит твоя борьба. Вызвал на эту борьбу, но показал ему, что якобы не может его одолеть. Почему? Потому что одолеть это можно не борьбой самой, а только искуплением. И в этом суть огромный и потрясающей разницы между Священным Писанием Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет – это борьба с Иаковом, Израиль, показать человеку, куда он пал и что получилось. И навсегда останется эта печать, это поврежденное бедро. Будешь хромать. Все время будешь хромать. Хромать во всех отношениях и во всяком смысле. До тех пор, пока не придет тот, кто будет исцелять хромых и слепых, и расслабленных силой своего жертвенного страдания, крестоношения и распятия, и смерти на Голгофе. Христа Спасителя. Вот смысл и суть всего. И эта борьба закончилась там, на Голгофе. Борьба закончилась тем, что тот, кто оказался хромым, и весь народ, который оказался хромым, не поняв промысла Божия, потому что сердце его ожесточилось, и путь ко греху, и путь грехом для того, чтобы свою жизнь устанавливать силами жизни чужой, привела к тому, что, не узнав своего Избавителя, этот народ закричал: «Распни, распни его!» Несмотря на все, что он видел доброго и святого от того, кто пришел не бороться с ним и не показать ему смысл этой борьбы, как было в Ветхом Завете, а спасти его искуплением, то есть заключить завет новый, новый, который есть не что иное, как новая жизнь, возводящая согрешившего человека назад в рай. И не случайно, что история и география сохранила это имя Израиль, борьба с Богом. И стало это сутью стремления земного человека добиться своего на этой земле. В этом суть и смысл Израиля, суть и смысл всей его настроенности, всей его стремительности, всего его удачливого обогащения и в то же самое время часто результат этого в таких страшных явлениях, как недавняя война и газовые камеры в фашистской Германии и прочие злодеяния, сделанные в отношении именно этого народа, который хотел взять в свои руки все. Ему не было это тогда дано, потому что оказались другие, которые выхватили, можно сказать, меч из рук его, и этим же мечом убили его, а потом сами оказались уничтоженными. Вот смысл и суть история София, если можно так сказать, и логика последних столетий и последних десятилетий нашей недавней земной истории. Здесь, конечно, стоит этот страшный и жуткий спор. С одной стороны, стремление сохранить завет, данный Аврааму, путем, даже если нужно, такой вот борьбы. А с другой стороны, тот же самый райский грех, самообогащение, самовластие, стремление установить жизнь на земле, а не на небе. Но это все вызывает обратную волну окружающих людей, как Гитлера, и как всякого рода других людей, которые в ответ называются антисемитизмом. И так оно идет. И идет все время, изо дня в день, из поколения в поколение, из года в год, из столетия в столетие, из века в век. И просвета не видно в этом. Мы знаем, конечно, и это для нас не случайно было, что именно Израиль своими представителями оказался в основном среди тех первых революционеров, которые вызвали все жуткие и страшные несчастья в России. Большая часть всех их была именно сыны Израиля. И, конечно, неудивительно, что эти сыны Израиля убили так жестоко и царя, и всю его семью, невинных детей. Потому что это была такова логика вещей. Так оно должно было быть, если избрать эту борьбу, которую некто показал в свое время Иакову, и это запечатлел бедром, чтобы вывести этот народ, избранный Богом для этой цели, к Новому Завету, к Сыну Божию, пришедшему на землю, Сыну Человеческому и Сыну Израилеву, потому что он в этом народе родился, он принял эту борьбу с Богом в том смысле, что привел себя в человеческом своем естестве на крест за райский грех всего человека, то есть всего человечества во все века, во все времена и во всем надвременном состоянии в раю первом и в раю последнем, в Царстве Небесном, где мы верим и надеемся, истинная правда Божия воссияет, и Господь приведет в свое Царство всех, кто хоть как-то, хоть чем-то показал свое достоинство в этом выборе борьбы с Богом или искупления Божьего. И вот мы видели, с одной стороны, Израиль, с другой стороны, Гитлера и фашизм, и видели с третьей стороны советский большевизм, который в конце концов, в итоге своем, нисколько не постеснялся и еврейскую религию также начать истязать и уничтожать, как и христианские, как и другие религии, и показал свое истинное лицо. Ему уже было неважно, можно было Сталину и Троцкого за границу убить, этого одного из главных евреев, которые, казалось бы, начали вот свое наступление, и что получилось? И эта советская власть, это фактически была та самая опять борьба, та самая борьба, которая описана в Ветхом Завете и которая является символом и сутью вот, результата грехопадения человеческого и привела к такому ужасному состоянию огромный народ. И все человечество в каком-то смысле вокруг него. И только, когда весь мир опомнится и поймет урок истории мира, всех стран, всех, кого мы здесь упомянули, что спасение, да, спасение, как это сказано в молитве, песнопении Симеона Богоприимца, которое и мы, и христиане, сейчас каждый раз на вечерне поем или читаем, «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, яко видится, отче мой, спасение твое, ежесю готовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля». Израиля. Мы до сих пор поем это в церквах на каждой вечерне. И почитаем это у себя по домах. «Ныне отпущаешь». Почему? В каком смысле? А в том смысле, что вот уже подходя к концу и жизни каждого человека, как Симеон был старцем уже, и к окончанию истории той или иной, того или иного народа, и истории всего мира, мы говорим эти слова «ныне отпущаешь», потому что мы уже видим спасение. Спасение дано сынам твоим, народа твоего Израиля, вот этого богоборческого народа, но в каком смысле? А в том смысле, что он увидел залог спасения в ком и в чем? В младенце, который лежал, принесенный в храм, и которого он взял из рук матери и сказал эти слова. Это был тот, кто всего через каких-то 33 года, обращаясь к окружавшим его и плакавшим женщинам, сказал: «Женщины иерусалимские, дочери Израилевы, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о сынах ваших, потому что если с зеленеющим деревом это делают, то что же будет с другими? И что и было с другими? И как был взят Иерусалим, и как пострадала Масада, и что потом было, и все это рассеяние. Но новый Израиль возник в результате этого, собравшись вокруг кого? На Елеонской горе, вокруг Сына Божия, Сына Человеческого и Сына Израилева, сына матери израильтянки, дочери Давидовой, которая в своем человеческом естестве принадлежала к этому народу. И вот они, окруженные так вот этим остатком, который остался еще верен Богу в полном смысле этого слова. Потому что в то время вокруг Христа Спасителя и на Елеонской горе, где были в основном его 12 апостолов, но и потом во все времена первого века это был кто? Израиль. И кто был первым епископом Иерусалимским? Иаков. Это не случайно, это символично. Иаков, Иаков, имя это вернулось назад. Для кого? Для первого епископа города Иерусалима, брата Господня. По человечеству братом его оказался. Братом, то есть двоюродным братом, по описанию евангельскому. Вот смысл и суть. И не случайно так много людей из этого народа сейчас обращаются в христианство всюду. Мы видели их не только в России, мы видели их по другим странам, по другим местам. Искренние, добрые, хорошие христиане, увидевшие и понявшие, в чем спасение. Спасение то, о котором сказал Симеон Богоприимец. Спасение во Христе, потому и спасители. Итак, будем трезвыми в этих всех вопросах. Не будем переходить черту, чтобы и нам не оказаться поврежденными в своих бедрах, так что и мы захромаем, и в хромоте своей собьемся с пути. Да не будет это.